дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ныне, оглядываясь назад, поражаешься одному, сколько сил и терпения вкладывается людьми в изучение бесчисленных земных законов и правил, большей частью ненужных в этой жизни, и которые нам всем придется когда-нибудь оставить на земле. С другой стороны, сколько сопротивления и нежелания встречает душа на пути познания святых заповедей любви к Богу и ближним, которых она может обрести бессмертие. Даже одно это обстоятельство прямо указывает на то, что зло желает изощренно скрыть от нас истинный источник жизни, обещая душе все, что угодно, только бы она не встретилась с Богом. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевно-телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 21 по Пятидесятнице и празднованию Казанской иконы Божией Матери. С древности до наших дней Святая Гора является священным местом безмолвия, тайнозрения, подвижничества, питающим и умеряющим подвижников благочестия. На фоне можно встретить реальное воплощение христианского идеала обожения, ибо святогорские иноки желают сержать в этой жизни не столько знание о Боге, сколько знание самого Бога. Среди знаменитых подвижников немало простых, малообразованных в мирском понимании людей, чистотой своей жизни, сержавших благодатные дары Святого Духа и достигших высокого духовного просветления и святости. Человек создан Богом еще не обуженным, но он призван к обужению. За внутреннейшей завесой его души отпечатана неутолимая тоска о Боге, врожденное стремление соединиться с Ним. За эту завесу и приходит благодать, чтобы дать этому естественному порыву души действенное содержание. На пути соединения человека с Богом первое место принадлежит молитве. Необходимо, чтобы Бог дал человеку своего духа, чтобы сердце его исполнилось духовным ощущением веры, чтобы, наконец, человек был вооружен ввиду предстоящей брани, которая заключается главным образом в трезвении и очищении сердца посредством молитвы. Таким образом, трезвение ума и внимание к своему внутреннему человеку является важнейшим деланием христианина. Этот подвиг всегда был преимущественным деланием монахов, потому что именно монашество является полноценной формой христианского подвига, наиболее соответствующей евангельскому духу. Полное и пространное учение о внутреннем трезвении было выражено в эпоху так называемых исихастских споров XIV века, отчего и получило название исихазма. Учение это было особенно глубоко раскрыто в писаниях святителя Григория Паламы, а также в писаниях преподобного Григория Синаита и его ближайших учеников. Споры затихли, но возделывание традиции исихазма продолжалось на Святой Горе. Ученики преподобного Григория Синаита основали множество новых монастырей как на Афоне, так и вне его. На Афоне такие святые, как Савва Ватопецкий, Григорий Афонский, Марк Клазоменский и многие-многие другие, которые так или иначе связаны со святым Григорием Синаитом, не только продолжили традиции исихазма, но и подготовили почву для последующего нового монашеского возрождения. В конце XVIII века на Святой Горе подвязалось уже множество монахов, которые жили в исихии, упражняясь в суровых аскетических подвигах и возделывая в своем сердце умную молитву. К этим-то святым мужам пришел в 1775 году преподобный Никодим Святогорец, с именем которого и связывается второе исихастское возрождение. Но одновременно с наступившим возрождением Афон снова стали потрясать внешние события, жестокие гонения со стороны турок на греков-христиан и начавшаяся освободительная война, которые со временем привели его в запустение. Несмотря на это, Афон никогда до конца не оскудевал святыми. Конец XIX – начало XX века – это старцы схимонах Калинник, исихаст, иеросхимонах Даниил, живший в пещере преподобного Петра Афонского вблизи лавры святого Афанасия, старец Даниил Катунакийский, а также другие подвижники. В те же годы на Афон пришел старец Иосиф исихаст, с именем которого связывается современное возрождение монашества на Афоне. Первым, кто пришел искать духовное руководство к старцу Иосифу, был схимонах Иосиф Ватопецкий, затем иеросхимонах Ефрем Святогорец и Харлампий Дионисиадский. Советами старца Иосифа пользовался и иеросхимонах Ефрем Катунакский. Немного позже на Святую Гору пришел известный старец Паисий Святогорец. С этого времени мало-помалу на Афон стали приходить молодые образованные монахи. В 1966 году на Афон прибыл иеродиакон Василий, впоследствии ставший игуменом монастыря Ставроникита, а ныне являющийся игуменом Иверского монастыря, который поступил под духовное руководство к старцу Паисию. В 1975 году пришел на Святую Гору архимандрит Георгий, нынешний игумен Григориадского монастыря, который также обратился за духовным руководством к старцу Паисию. В том же году на Афон пришел архимандрит Эмилиан, один из самых образованных святогорцев, избравший себе в духовные наставники старца Ефрема Катунакского и много лет бывший игуменом монастыря Симона Петра. В то же время игуменами других греческих монастырей стали и ученики старца Иосифа исихаста. Архимандрит Харлампий стал игуменом Дионисиадского монастыря, а архимандрит Ефрем – игуменом монастыря преподобного Филофея. Имея, кроме высоких духовных дарований, еще и литературный талант и дар проповеди, эти игумены своим горячим призывом смогли зажечь сердца сотен молодых людей, пришедших на Афон и поступивших в монастыри, найдя там источник воды живой, воплощение евангельского идеала в современной жизни».
Thank you.
отшельническое и пустынное житие с первых дней и до нашего времени не прекращает обретать своих учеников. За время существования Церкви в эпоху гонений и после нее пустынники вписали золотые страницы в ее историю. Мы с уверенностью можем сказать, что Святогорская община является самой большой из живущих в пустыне. Она вносит свой вклад в служение Вселенной и обладает неким зарядом жизни, благодати, божественного богатства, действенной молитвы с особым усердием о спасении мира. Что трогательнее и проще жизни на Святой Горе. Она полна духовных сил, которые спасают монахов и приходящих. Монахи, как облака, летят к неимущему пределу горизонту. Благодаря рвению к познанию незримого, живого и всевидящего Бога, ладан их сердец, благоухание их жертв, созерцание, потоки слез и библейские восклицания, словословия, похвалы складываются в сокровищницу вечности. На Святой Горе было успешно осуществлено соединение отшельнических традиций сихазма и общежительной традиции. В результате этого чудесного соединения Святогорское монашество стало непрестанным собором, некой частью в себе, где все люди достойны и развиваются как порознь члена. Одной плоти Христовой, как одно общение в любви и служении, усердии и молитве, что приносит радостное облегчение в исповедании, помышлении, участии в богослужении. Все это дает покой человеку, который оказывается вознесенным благодаря искреннему и безоговорочному послушанию старцу. А соблюдение правил монашеской жизни подпитывает в человеке духовную силу и жажду стремления к Богу. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого. Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Вот образ истинной любви. Не называйте себя напрасно готовыми к услугам вашего соперника. Будьте такими на самом деле. Говорите к нему сердцем и подтверждайте ваши уверения делами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу его, употребите сию благочестивую хитрость, дабы отнять у него желание делать зло, дабы возвратить невинность и спокойствие сердцу, возмущенному злобою. Любите враги ваши и благотворите. Мудрость мира находит здесь затруднение, представляя такую любовь неестественную, ибо она должна основываться на представлении видимых или воображаемых совершенств своего предмета. Но как можно любить тех, в которых мы ничего не видим, кроме коварства и злобы? Конечно, мы не можем любить зла, да и кто сего требует. Чувствуйте все омерзение к порокам, какое они заслуживают, сего не запрещают, но еще требуют. Только не смешивайте их с самими людьми, в которых замечаете их. Отделив оные, вы еще найдете в них то, что достойно любви вашей. Сколько бы ни казалось неестественным любить врага, разве менее противно природе ненавидеть человека? Святитель Филарет Московский. Первое духовное ощущение, доставляемое сердцу, осиявшее его божественной благодатью. Оно состоит из вкушения богоугодной печали, растворенного благодатным утешением, и отверзает перед умом доселе невиданное им зрелище. От духовного ощущения является духовное видение, как Священное Писание говорит «вкусите и видите». От видения усугубляется ощущение. Доколе действует ощущение, дотоле действует и видение. с прекращением ощущения прекращается видение. Неведомо оно приходит, неведомо отходит, не завися от нашего произвола. Врата в духовное видение смирения. Постоянное пребывание умиления сопровождено с постоянным видением. Видение есть чтение и приятие Духом Нового Завета. С прекращением умиления прекращается общение с Новым Заветом, является общение с Ветхим. Вместо преобладания в душе смирения, не противящегося злу, является правосудие, усиливающееся исторгнуть око за око, зуб за зуб. Желающему постоянно пребывать в умилении и духовном видении, должно заботиться о постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя самооправдание и осуждение ближних, вводя смирение самоукорением и сознанием своей греховности пред Богом и человеками. Святитель Игнатий Брянчанинов. Скоро предашь ты себя всем сердцем Богу и перестанешь искать то того, то другого по своей воле и хотению, но всей душой себя положишь в Боге, тотчас почувствуешь себя в умирении и в соединении, ибо ничто по душе тебе не будет, ничто не будет приятно, кроме того, что угодно воле Божественной. Кто к Богу возвысит мысль свою в сердечной простоте и упразднит себя в мире созданных вещей от всякой беспорядочности, без всякой беспорядочной привязанности, тот станет способен к принятию благодати и достоин дара умиления. Ибо там посылает Господь благоволение свое, где находит пустые сосуды. И чем совершеннее кто отречется от дульного мира и умрет для себя в самопрезрении, тем скорее к тому приходит благодать, тем обильнее изливается и выше возносит свободное сердце. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в нынешнюю субботу 1 ноября по старому стилю 19 октября, Дмитриевская родительская суббота. Церковь совершает поминовение воинов за веру и Отечество в обрани убиенных с древнейших времен. Иуда Маковей за 170 лет до Рождества Христова принес жертву за умерших воинов. В Церкви Православной начало особенного поминовения православных воинов положено ранее 1689 года. Дни, назначенные Церковью преимущественно для поминовения православных воинов за веру и Отечество, живут свой в обрании положивший суть день усекновения Предтечи 29 августа или 11 сентября, и суббота Дмитриевская пред 26 днем октября. Поминовение умерших православных воинов в субботу Дмитриевскую пред 26 днем октября или 8 числом днем ноября по новому стилю, установлена церковью в 14 столетии. Дмитрий Иоаннович Донской, родившийся 26 октября по одержании славной победы над Мамаем на Куликовом поле в 1380 году, 8 сентября путешествовал в московскую обитель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию и игумену этой обители, из которой были и пали на брани два инока Александр Пересвет и Ослабя, и, совершив там поминовение убиенных воинов, предложил церкви творить сие поминовение ежегодно в субботу Димитриевскую. С того времени эта суббота причислена церковью к родительским. Впрочем, в эту субботу православные христиане, посещая кладбище умерших, творят память не только православных воинов за веру и отечество, живот свой в обрание положивших, но вместе с ними и всех вообще усопших своих православных отец, братья и сестер. Что такое смерть? Каковы ее свойства и ее действия? И почему нам всегда потребно памятовать о ней? Размыслим о сем мы смертные. Смерть есть разлучение души от тела, разрешение их естественного союза, разложение составных частей, из которых состоит человеческое естество, бездействие органов телесных, потеря чувств, окончание жизни, разрушение всего состава человеческого. Человек состоит из души и тела, а когда он умрет, то он уже не человек, ибо хотя и лежит пред нами его тело, хотя и пребывает его душа бессмертная, но поскольку они разлучены друг от друга, то ни душа уже не составляет всего человека, а есть просто только душа, ни тело не составляет человека, а есть только труп. Вот почему естество земнородных боится смерти. Смерть отнимает у него его бытие, отнимает то, чем оно было. Человек не бывает уже человеком, собственно, человек уничтожается до дня судного и трубы архангельской, которая имеет возбудить мертвых от века. Свойство смерти есть то, что она приходит к человеку неожиданно, хотя и каждому достоверно известно, что она к нему придет, ибо что достовернее того, что мы умрем? По слову апостола, предлежит человеку единое умрите. Смерть известна всем и каждому, потому что непреложно, непременно она придет ко всякому, и никому не избежать ее. Но неведом час прихода ее. Она никому не дает о себе вести, что идет, не назначает времени, не исчисляет дней и лет, не ждет старости, не щадит юности, не спрашивает, готов ли ты. А когда придет и застанет неготовым, не дает ни одной минуты срока для приготовления. Смерть известна нам потому, что мы люди, и, следовательно, смертны. Но неизвестен нам час смертный, потому что мы подвержены разным случайностям. Всякий знает, что умрет, но образа смерти своей как и по какому случаю он умрет, никто знать не может. Смерть нам известно потому, что она назначена правосудием Божьим как наказание за грех прародительский для всего рода человеческого. Но безвестен час смертный, потому что Бог не открыл нам своего определения о продолжении жизни того или другого человека, а сокрыл это в недоведомых судьбах своих. Мы знаем, что умрем, но не знаем, когда умрем. Сегодня или завтра, рано или поздно, днем или ночью. Многие, отойдя ко сну ночному, уже не просыпались. Их находили мертвыми, и делался на них сей сон смертью, а ложе ночной гробом. Многие, встав от сна ночного и встретив день до следующей ночи, не дожили, умерли. О смертные, почто не помним о смерти, которую никоим образом не можем избежать. «Почто не страшимся горького часа смертного, когда уже никто из людей не будет в состоянии нам помочь? Почему не приготовляем себя к смерти, о коей не знаем, где она нас ожидает и в какой день, в какую ночь, в какой час придет взять нас отсюда? Погибелен тот сон того, кто заснул в грехе смертном. Небезопасен сон и того, чей одра окружает бесы, выжидая случая увлечь душу грешников в дебри огненную. Худо тому, кто отошел ко сну, не примирившись с Богом, ибо если в том случае, когда мы чем-либо оскорбили ближнего, апостол говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем», то тем более прогневшему Бога должен заботиться о том, чтобы не зашло солнце во гневе Божием, чтобы не уснуть ему, не примирившись с Богом, ибо час кончины нашей неизвестен. Как бы внезапная смерть не похитила нас неготовыми. Не говори, человече: «Завтра примирюсь с Богом, завтра покаюсь, завтра исправлюсь». Не отлагай со дня на день твоего обращения к Богу и покаяния, ибо никто тебе не сказал, доживешь ли до утра или до вечера. Мысль о конце нашей жизни при воспоминании об отошедших уже в вечность отрезвляюще действует на каждого, кто забывает о вечности и прилепляется всей душой к тленному и мимолетному. Преданный Богу человек не живет для себя, но для служения Богу и ближним, а потому и жизнь, и смерть свою отдает волю Божию. Он помышляет, что несправедливо укорять должнику своего кредитора, взаимодавца, за взыскание данного им на определенный срок. Для нас грешны всегда будут малы дни жизни нашей, если станем считать их. Поэтому будь каждый доволен тем пределом жизни, который назначен тебе Богом, и поспеши воспользоваться им для добрых дел. Отдавая себя во всем воле Божией, молись так: «Благий Иисусе, Ты лучше меня знаешь, что мне полезнее, жить или умереть, сотвори же со мною, как Тебе угодно». Только, Господи мой, жалоба я умолить Тебя, чтобы Ты по милосердию Своему избавил меня от внезапной смерти, ибо грехи мои страшат меня. Помяни меня, Господи, когда приедешь судить живых и умерших. Но и в этом прошении моем все предоставлю Твоему преблагому решению и не противлюсь святой Твоей воле. Непостижимы для нас суды Твои и неисследимы, а потому, что хочешь, то и твори со мною, Господи. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Тебя – живем, умираем ли – для Тебя – умираем. Итак, живем ли или умираем – мы всегда Твои, Господи. Буди же на нас воля Твоя святая. Митрополит Тобольский Иоанн. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 21 по Пятидесятнице. Итак, в эту неделю чтением притчи Христовой о богатом, восприявшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, восприявшем злая в настоящей жизни, благая же по смерти, Церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь на земле, о вечности на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не переходят. Уча в раме пошли Лазаря, чтобы хотя с конца перста своего пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — какое воздаяние! Богач не давал нищему крошек, зато и сам не получил и капли воды». В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие писанного и преданного. Если же кто не верует Слову Божию, то аще кто от мертвых воскреснет и явиться не имеет веры. Труднее верить частному явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. Чтением апостола в 21-ю неделю Церковь внушает: «Яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верою Иисус Христовую. Ибо закон Ветхого Завета указывал на Иисуса Христа, и притом исполнение всего закона падшему человеку невозможно своими силами, без особенной помощи Божией». Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31, с кратким назиданием, которым извлечем из этого евангельского повествования. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться кружками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Прочитанном Евангелии сегодня изображены две разные участи людей: счастье и несчастье, радость и скорбь. Были, учит Христова притча, два человека, жили они в одно время и в одном месте. Один в настоящей жизни слыл и был богатым, а другой был человек без доли, страшный бедняк. Богатый человек любил одеваться пышно, роскошно, а другой был так неимущ, что не имел средств приобрести лохмотья, чтобы покрыть им худосочные раны своего изможденного тела. Дни жизни текли для одного, как пир нескончаемый, а от Лазаря, так звали бедняка, не отходили голод, нужда и соединенные с ним горе. Жизнь, однако, текла, как всегда. Недели сменялись, месяцы изменялись, годы передавали времени свой отчет и уходили в вечность, а смерть брала жатву свою из богатого, из бедного, из смеющегося, из плачущего. Подошла она и к двум человекам, о которых говорит Христова притча. Они умерли. Вечность открыла для них свои нескончаемые пределы. За гробом они непроизвольно поменяли своей судьбой, презираемой в жизни, всеми позабытой, голодной, раздетой, безобувной Лазарь в раю. Окружен там он светлыми ликами ангелов, сонмом святых. Его лона — неувядаемая лона Авраамова. Лазарь сияет красотой, довольством, жизнью не стареющей. Человеческий язык не выразит, апостольское перо не в состоянии описать, как он в царстве Отца Небесного счастлив и блажен. А современник его, богач, увы, он в аду. О несчастье его, его стонах, его муках не будем говорить. Все вы знаете его из Евангелия, из посланий апостольских, картины ада вечной смерти. В истории этих двух человек Спаситель изобразил нашу участь. Участь счастливца этого мира — судьба грешников, а доля Лазаря — всех праведников. Кто же из нас похож на этих людей? Неужели, подумайте, что все небогатые бедные наследуют Царство Небесное, потому что Бог наградил бедного Лазаря? Но такое ваше мнение несправедливо. Мы ошибаемся и согрешаем, если думаем, что Христос в притче осуждает богатство, а восхваляет бедность. Не бедность Лазаря ввела в рай, но благодушное перенесение им всех скорбей и печалей, соединенных с нуждой. Нищете обещается по ту сторону гроба Царства Небесного за то, что у честного человека она всегда бывает с терпением. Бедный человек, честный труженик. В молодости утешает он родителей своим поведением и старается раскрыть дарованные прирожденные способности. В летах силы и зрелости он, хотя и бедный человек, но деятелен. Он принимает от Господа хлеб насущный без ропота. Делится своим заработком, здорованной ему Богом, семьей. Он не убегает от жены, но разделяет с ней убогую долю с верой, с упованием, с любовью. В бедной хижине, в шалаше, муж и жена часто дни проводят впроголодь, но они любящие. На совести их не лежит пятна измены, а на устах брани, досады, ревности. От них не отлетает надежда, и ею они живут, никому не жалуясь. Придется таким беднякам нести суровую участь службы. Они ее исполняют как закон. Эти бедняки не обсчитают, не украдут, не возьмут чужого, не покорыстуются ни на чин, ни на титул, ни на что, что им не дано от Бога. Поглядите на них, лица усталые, но трезвые, руки в мозолях, ноги и тела сгорблены, потому что нужда отняла у них ловкость в походке и искусство в обращении. Так живут и работают, едят, хотя и черствый хлеб, но свой хлеб насущный. Приходит смерть к ним, перенесшему столько скорбей, она совсем не страшна. Нам случалось видеть отшествие честных бедняков в страну, откуда не возвращаются. Они христианами идут туда, идут со всепрощением и упованием. Ничто земное их не тревожит, капиталов движимых и недвижимых имущества не оставляет. Белые, неокрашенные дощатый гроб дает им свои ложи, на кладбище даровой уголок,
землицы в 3 аршина глубины и 2 аршина ширины. Вот их конец. Вокруг гроба никого, вокруг могилы гробокопатели и гробозакрыватели. Ни одной слезинки человеческой ни на саване, ни на могилу. Такова участь современного честного бедняка. На всех столичных кладбищах ежедневно в течение года можно видеть эти неизменные явления. Может быть, скажете, ужасная действительность. Ужасно для тех, кто пренебрегает бедными. А я скажу вам, что невидимое для человека видимо Господом. Этот покойник, мирно окончивший свой век и свою долю, и есть тот Лазарь, о котором ныне говорит нам евангельская притча. Он был нищ, но не роптал на крайнюю бедность. Он был и разут, и раздет, но все претерпел до последнего дыхания своей жизни. Люди не обратили на него внимания при жизни, но он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. С таким бедняком, не правда ли, многие, может быть, желали обменяться участью, но это в будущем мире за гробом невозможно. Многим там скажет Авраам, как в притче: «Ты, чадо, помни, яко воспрялась и благая твоя в животе твоем, при жизни твоей, а Лазарь одно злое». Но вот что, сколько подобных бедных людей мы отыщем среди нас. Кажется, немного. Для многих бедность не служит средством к достижению Царства Небесного. Многие злоупотребляют бедностью. Для многих бедность, увы, служит большой дорогой к лукавству, к воровству, к распутству или ко всем гадостям и безнравственностям вместе. Такие бедняки стоят на погибельном пути. Увы, они идут ускоренным путем к бесславию и потом в ад. Понимаете же, бедные, нуждой терзаемые, ближними презираемые за бедность люди, себя и остерегайтесь. Для нас всех одна надежда, выражаемая всецелой волей премудрого провидения. Живи и трудись. Жизнь не пир, не прогулка от одного места к другому. Жизнь пережить, не поле перейти, говорит мудрое житейское присловие. Знайте, жизнь прекрасна добросовестным исполнением своих обязанностей во всяком звании, состоянии и возрасте. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Христос засвидетельствовал свои слова своей кровью и кровью тысяч и тысяч верующих в Него, живут свой положивших за эти слова. Впрочем, евреи видели не только дух, но и дух и тело воскрешенного Лазаря, а все же не только не поверили, но и хотели убить Лазаря, чтобы он не свидетельствовал об истине. А еще евреи видели возвращенную из мертвых дочь Иаира и сына Наинской вдовы. Почему же не верили? И они видели многих мертвых, восставших из гробов, когда Иисус испустил дух. Почему же не верили? И, наконец, они достоверно узнали о воскресшем Господе Иисусе. Но вместо того, чтобы уверовать, они подкупили стражников отрицать истину и провозглашать ложь. Если же и всего этого нам недостаточно, чтобы поверить, но требуется еще свидетельство мертвых, вот они нам, вот Авраам, вот Лазарь, вот грешный богач, вот свидетели и рая, и ада, и это свидетели, проверенные не кем иным, как самим Господом Иисусом Христом. хотя бы кто из нас своими глазами ясно видел рай и ад и услышал бы этот разговор между Авраамом и грешником, он не мог бы и в самой малой степени верить себе, своему зрению, своему слуху настолько, насколько он может веровать свидетельству тайновидца Иисуса Христа. Господь видел и слышал все то, о чем сообщил нам в этой притче, и теперь мы знаем истину. Если бы мы видели это сами, мы бы сомневались, говоря, может быть, это какое-то привидение или сон, или галлюцинация. Но он видел и слышал, он, который не мог обмануться и тем более кого бы то ни было обмануть. О, братья, если бы мы веровали ему больше, чем себе, он этого и требует от нас, и это есть главное требование его Евангелия – доверим ему больше, чем себе, и больше, чем всем живым и всем мертвым. Не так ли, впрочем, в случае со всяким истинным путеводителем и путниками, которых он ведет, не требует ли он, чтобы путники следовали за ним и не искали пути своими неопытными глазами и не шли за ложными путеводителями, которые из неких своих расчетов говорят, что знают более короткий и легкий путь? Господь наш Иисус Христос есть наш путеводитель в Его Царстве, который никто не может знать лучше Его самого. Мы обязаны верить Христу больше, чем своим легко поддающимся лжи ушам и глазам и своим ничтожным умствованием. Чтобы мы не были обмануты разными сомнительными духами и привидениями, Он в Своем присутствии отверз нам рай и ад и позволил мертвым возвестить нам необходимое для нашего спасения. В Своем присутствии, чтобы мы узнали истинную правду о загробном мире, и ровно столько этой правды, сколько нам нужно знать, чтобы не иметь жестокосердия богача, иметь терпение Лазаря, его веру и его надежду, и чтобы мы ничего в этом мире не считали своей собственностью, но все, что мы имеем, Божией судой, данной нам для спасения нашего и наших ближних. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 4 ноября по старому стилю, 22 октября, празднование иконы Божьей Матери, именуемой Казанские, в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Второй праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери установлен в благодарность Богородице за избавление Москвы и России от нашествия поляков в 1612 году. По низведении с престола царя Василия Ивановича Шуйского в 1610 году Россия между царствием, расстройством гражданского порядка, внутреннюю изменную и крамолою предана была в руки самозванцев и врагов внешних, шведов и ненавистных поляков, которые грабили и жгли города и села, владели Москвою и привели отечество на край погибели и поругания. Народ русский почувствовал свое унижение и несчастье. В разных местах начали составляться ополчения для избавления столицы и отечества от неистовых врагов. Тогда и Казань свое усердие к отечеству, особенно после бывшей в ней измены, и выслала свои в 1612 году дружины к Москве с образом Казанской Богоматери. Ратники начали иметь великую веру к образу Пречистое. От него были многие чудеса. Прибывшие к Москве дружины со святой иконой помощью небесной заступницы 26 мая отбили у поляков Новодевичий монастырь и взяли в плен две роты ляхов и 500 немцев. Чудотворный образ пробыл с ополчением у Москвы до зимы. Обратно отпущен был с казанским протоиереем и принесен в Ярославль. В это время прибыли в Ярославль дружины Пожарского и Минина, шедшие к Москве из Нижнего Новгорода. Рать пожелала иметь икону с собою. Движимые чувством благочестия для испрошения помощи свыше в своем правом деле, Предки наши наперед обратились с постом и молитвой Господу и Пречистой Его Матери. Всему православному воинству и народу заповедали 3-дневный пост и учредили торжественное молитвословие. Бог услышал молитвенные вопли болезнующих об Отечестве и Церкви. Преподобный Сергий явился Арсению архиепископу Элосонскому, пришедшему в Россию с греческим патриархом Иеремией, бывшему потом епископом Суздальским, находившемуся в плену у поляков, и объявил, что Господь по молитвам Божьей Матери и великих чудотворцев России Петра Алексея и Ионы в следующий день низложит врагов и первопрестольный град российский возвратит православным христианам. Божественное видение, исцелившее недуг святителя, удрученного врагами, скоро сделалось известным российскому воинству. Ободренные воины мужественно приступили к Москве в 1612 году, 20 августа. Снова отняли у неприятеля девичий монастырь, который после первого освобождения от врагов опять занят был им. Прогнали гетмана Хаткевича от Москвы, находившегося в Москве. В Москве врагов совершенно стеснили и морили голодом. 22 октября 1612 года освободили Китай-город. Поляки, потеряв надежду удержать остальную часть города, сами сдали Кремль и униженно испросили у Пожарского пощады. В следующий воскресный день в сопровождении христолюбивого воинства назначили совершить крестный ход с Казанской иконы Богоматери на Лобное место для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественного благодарения за избавление свое от врагов. Когда совершалось это священное торжественное шествие, в средине ему вышел из Кремля архиепископ Арсений с священным собором, неся Владимирскую икону Богоматери, честный крест и другие святые иконы, бывшие в плену. Узревшие чудотворную икону Богоматери, воины и народ от умиления и радости пролили слезы и лобызали святые изображения. По изгнании врагов из Москвы князь Пожарский осветил храм в своем приходе в ведение Богородицы на Сретенской улице в Москве, и в этом храме поставил икону Богоматери Казанской. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Федоровичу о чудесах, бывших от иконы в бою с гетманом и при взятии Москвы. Михаил Федорович и матерь его, великая старица Енокиня Марфа Ивановна, возымели великую веру к образу и повелели праздновать в Москве дважды в год и установили крестный ход. Первое празднество и крестный ход в 8 день июля, когда явилась Пречистая Богородица в Казани, а другое в 22 день октября или нынешнее 4 ноября, когда очистился Московское государство. Чудотворный образ украсил многою утварью князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему в 1625 году. Со времени изгнания поляков из Москвы и России и восшествия на Всероссийский престол Михаила Федоровича икона Казанской Божьей Матери сделалась семейную в царском роде. Икона Казанской Богоматери сделалась общую святыню и Санкт-Петербурга, и Отечества. Императоры, все лица царской фамилии, жители столицы и все благочестивые соотечественники при своих приездах сюда и отъездах обращаются к иконе с молитвами. Она участвует во всех крестных ходах в столице и поднимается в домы жителей Санкт-Петербурга. На сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.